Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Давайте посмотрим вместе на послание к Ефесянам, 6 главу. Сегодня я продолжу нашу серию по Ефесянам. Этот раздел о доспехах христианина. Примерно раз в год у меня возникает чувство, что мне необходимо высказаться по вопросам, касающимся будущего Grace Church. И это место Писания, когда я перечитывал его и молился о том, что Господь хочет, действительно задало мне тон. Ефесянам 6:10. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Здесь остановимся. Павел говорит, если вы истинный христианин, вы столкнетесь с врагом. Невозможно жить так, как изложено в Ефесянам, и не иметь конфликтов с сатаной. Это просто невозможно. Вот почему вам нужно быть сильными и необходимо надеть Божий доспех, потому что вы на духовной войне. Я помню, когда я впервые пришел в Grace of Church, то думал, что это медовый месяц. Все было так увлекательно. Мне приходилось писать все эти проповеди и проповедовать их в воскресенье. Я говорил вам все, что я знал, и мне нужно было успевать, потому что это была тяжелая работа. Но мы находимся на духовной битве. Если мы будем, как Ефесянам 4:1, поступать достойно звания, в которое вы призваны, если мы ходим в смирении и единстве, если мы облекаемся в нового человека, если мы ходим в любви, а не в похоти, если мы ходим в свете, а не во тьме, если мы ходим в мудрости, а не в глупости, если мы не упиваемся вином, но исполнены духа, если мы не поем песни этого мира, но поем псалмы и гимны и духовные песнопения, если жены подчиняются мужьям как Господу, а мужья любят своих жен, как Христос возлюбил церковь, и если дети послушны родителям, и родители воспитывают детей в учении Господа, тогда поверьте, мы будем противостоять системе, мы будем противоречить общей тенденции мира. На этой неделе мне позвонили с телеканала CBS. Они хотели, чтобы я вел дебаты с женщиной-феминисткой из Национальной организации женщин. Мы становимся известны во всем мире. Почти каждый день я получаю со всей страны вырезки из газет со статьями о нашей церкви. И вывод, который я делаю, мы идем против устройства мира. Божие благословения сделали все это тем, что мир больше не может игнорировать. И поэтому мы начинаем создавать волны в этом мире. Сатана нападает на нас. Библия представляет христиан воинами, и я думаю, это правильно. Павел пишет Тимофею: «Переноси страдания, как добрый воин». И я действительно чувствую, что из-за этого Бог благословил нас. Но Он и требует от нас многого. Весь мир наблюдает за церковью. Это удивительно для меня. Я получаю письма каждый день из других стран. Мне пишут пастыри из Индии, Восточной Азии, Европы, Южной Америки, Южной Африки и Центральной Африки, Новой Зеландии и Австралии. И все они пишут: «Расскажите, что вы такое делаете в церкви, почему Бог благословляет вас». И всякий раз, когда это происходит, мы должны быть осторожны. Я думаю об апостоле Павле и о городе Ефесе. Он пришел в этот город и начал проповедовать Слово Божие в синагоге, и некоторые ожесточили сердца свои, а некоторые уверовали, а затем он пошел в школу тирана и учил каждый день. И там совершались великие дела, чудеса через возложение рук апостолом Павлом. Люди приходили ко Христу и разбивали своих идолов. В Деяниях 19 говорится: «С такой силой возрастало и возмогало Слово Божие». Это великая Ефесская церковь, основанная Павлом, но позже переданная под руководство Акилы и Прескилы, и, наконец, Тимофею и Аполлосу. И сатана начал их атаковать. И он начал очень тонко. В Ефесянам 3:20 написано: «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды». Я думаю, мы только начинаем видеть, что Бог может сделать, когда группа людей полностью посвящает себя достойному хождению. Но как только это начинается, сатана будет противостоять. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то увидим, как Бог посылает ангела в 10 главе книги Даниила, и демон удерживает этого ангела, чтоб он не смог осуществить божественную цель. Богу пришлось послать более значимого ангела, более сильного, чтобы изгнать этого демона и освободить путь. В послании Иуды в 9 стихе говорит, как архангел Михаил сражается с сатаной за дело Моисея. Сатана пытается удержать Михаила от того, чтобы забрать тело Моисея для Бога. Идет духовная борьба на высоком уровне, и мы все вовлечены в нее. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я думаю, что американское христианство стало очень самодовольным, самоудовлетворенным и почти субкультурным. Мы заигрываем с системой и пытаемся приспособиться к ней. Но мы должны противостоять системе. Иаков говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». 1 Петра 5:8 говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте». Другими словами, сопротивляйтесь сатане. Будьте внимательны, будьте осведомлены, будьте бдительны. 2 Коринфянам 2:11 говорит: «Чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Павел говорит тем же руководителям Ефесской церкви следующее: «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Он говорит: «Я знаю так же хорошо, как знаю, что завтра взойдет солнце, и вы столкнетесь с ними, как только я уйду. Посему бодрствуйте, помня, что и 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». Когда Бог благословил нас, когда Он умножил свою аудиторию, и Он использует нас, чтобы проторить дорогу в этом нечестивом мире, сатана будет атаковать нас. И нам нужно знать его подходы. Нам нельзя быть невежественным в этой сфере. Как сатана атакует нас? Знаете, однажды со мной произошла интересная вещь. Я зашел в комнату, меня позвали туда. Там была одержимая девушка, и у всех этих демонов были разные голоса. Эти голоса были не ее. Это было жутко. Эта девушка переворачивала стол, крушила и ломала все вокруг. Когда я вошел в дверь, она внезапно рухнула на стул и с испуганным взглядом, не своим голосом, сказала: «Уберите его, только не он». Я разволновался, но был рад, что эти демоны знают, на чьей я стороне. Они знают меня, они знают эту церковь. И способ, которыми они останавливают это и пытаются остановить Божие дело, они пытаются это сделать через вас. Я верю, что Господь показывает нам это в посланиях к церквам в Откровении 2 и 3. Я считаю, что послание к 7 церквям Малой Азии прежде всего направлено к церкви в Ефесе. Остальные 6 церквей также находятся в Малой Азии, и сатана атакует церковь. И я обязан предупредить нашу церковь об этом. Давайте взглянем на Откровение 1:9. Апостол Иоанн находится на острове Патмос. Он был в ссылке за веру. Здесь Бог дает ему чудесные видения. И теперь обратите внимание на стих 10. «Я был в духе». Он говорит, что он в состоянии получить откровение от духа в день Господень. Это было воскресенье. «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквям, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, Пергам, Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и Лаодикию“. Теперь у Господа есть слово для этих 7 церквей. И самое интересное, что это 7 исторических, подлинных церквей, но они также являются прообразом церквей, существующих во все периоды истории церкви. Теперь обратите внимание на стих 12. «Я обратился, чтобы увидеть голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. Это 7 церквей. И он видит светильники, символизирующие каждую церковь. Светильник зажжен. Церковь должна быть светом в мире. Она должна освещать тьму. И посреди 7 светильников подобны Сыну Человеческому. Это Иисус Христос. Он действует в своей церкви, и он одет в одежду до пят. Кстати, такую одежду носили священники, пророки и цари. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Итак, мы видим, что Господь в царском одеянии, он в белом, а это символ чистоты, и ноги его подобны хлоколивану, как раскаленные в печи. И еще мы видим голос, как бы шум вод многих, великий и повелевающий. В правой руке он держал 7 звезд. 7 звезд — суть ангелы 7 церквей. Он ходит среди церквей, оценивая, исследуя, изучая церкви, готовясь написать 7 посланий. И результат — во 2 и 3 главах. Иоанн начинает с посланий во 2 главе. Это 7 совершенно невероятных писем. Церковь Смирне и Филадельфии не нужно было предупреждать. Церковь Смирне была гонимой, а церковь Филадельфии была евангелизирующей, которая завоевывает души. Гонение имеет свойство очищать, как и евангелизм. Эти 2 церкви были благословенными церквами, но остальные 5 нуждались в серьезном предупреждении. В этих предупреждениях есть последовательность. Эти церкви начинаются с того, что кажется очень незначительной ситуацией, но в конце концов превращаются в отступников, и это отклонение, которое мы наблюдаем во многих церквах на протяжении всей истории. Когда я смотрю на церковь Grace Church, я читаю 5 предупреждений. Я очень хорошо понимаю, что с нами может произойти то же самое, что и с тысячами церквами по всему миру. Вы начинаете как Ефесская церковь, а потом наступает упадок. Я был в церковных зданиях в этой стране, которые вмещают 4000 человек. А в воскресенье утром в них сидят лишь 150 либералов. Я видел, как Бог написал бесславие на многих церквах. Вы знаете, мы говорили о том, чтобы в церкви сделать балкон, чтобы люди познавали и любили Господа Иисуса Христа всем сердцем, всей душой, всем разумом и силой. В противном случае мне это не интересно. Я хочу предупредить вас, потому что я верю, что сатана хотел превратить это место в большой каменный карьер, где кроме кучи камней ничего бы не было. О чем же нам нужно беспокоиться? Стих 1. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, это Сын Человеческий, это Иисус Христос». И он говорит: «Я знаю твои дела». Это была история в Ефесе, они опрокинули систему верований. Это маленькая группка верующих, которая начала свою деятельность, словно островок чистоты в море мерзости, остановила одну из самых сложных систем верований того времени. И у этой маленькой группы людей было невероятное начало. Там был Аполлос, который был величайшим оратором из когда-либо живших. Это Тимофей, учитель церкви. И, конечно же, Павел. Эти люди были их руководителями, и церковь была трудящейся. «Я знаю твой труд», — говорит он, — «труд до 7-го пота. Вы погружены в дело, ваше терпение». Пребывать в Ефесе было нелегким испытанием. Там был центр поклонения Диане, одно из 7 чудес света, и языческий храм. Там были евнухи, жрицы, флейтисты, там происходили оргии, пьянство, безумие, экстатическое поклонение, и нравственность людей в этом храме была ниже, чем у животных. И проповедь Павла повлияла на все это. Служа в этом очень трудном месте, люди действительно были стойкими. Павел говорит, что вы не можете смириться со злом. Боритесь с грехом, не терпите грех ни на минуту. И когда кто-то приходит и делает зло, в стихе 6 написано: «То в тебе хорошо, что ты ненавидишь дело николаитов, которые я ненавижу». Николаиты произошли от человека по имени Николай, который исповедовал сексуальную безнравственность. Он предавался беспробудному наслаждению. Мы знаем, что их деятельность была связана с развратом, злом, блудом и аморальным поведением. Другими словами, у вас есть библейский стандарт, когда к вам приходят лжеучителя. У вас есть богословие, вы доктринально тверды. Не терпите и разбирайтесь с грехом. Усердно трудитесь. Это была замечательная и горячая церковь. Они усердно трудились, они были тружениками. У них была твердая доктрина и дисциплина, но у них был фатальный недостаток. Господь говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Это церковь, в которой умерла любовь. А деятельность без любви – это ортодоксия. Вы не можете быть эффективным для Бога, если не любите Господа всем сердцем, душой, разумом и силой. Вы знаете, я вижу эту потенциальную проблему в церкви благодать. У нас так много всего, и мы вовлечены во многое, и нам очень легко отвлечься от Иисуса Христа. Мы теряем любовь. Внезапно нас удовлетворяет деятельность, а это не то, что нужно. Это одна из великих церквей за всю историю человечества, и все же Господь там обнаружил недостаток. Их горячее сердце превратилось в холодную ортодоксию. Они превратились в тех, кто просто исполняет библейское служение. Посмотрите на свою собственную жизнь. Есть ли в ней отношение ко Христу? Есть ли у меня первая любовь? Может быть, вы потеряли эту любовь, которая была у вас раньше. Вы спросите, что же мне делать, если у меня такие чувства? Вспомните то тепло, тот огонь, ту радость и ту любовь. Во-вторых, покайтесь. Итак, вспомните, откуда ты написал «покайся», и затем творите прежние дела. Вернитесь в Слово, вернитесь к общению, вернитесь к молитве. И знаете, что произошло в Ефесе? Они не сделали этого. Они не вспомнили, не покаялись, они не вернулись к началу. И стих 5 говорит: «А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Церковь в Ефесе умерла, прекратила свое существование. Монументальная церковь прекратила свое существование, потому что потеряла свою первую любовь. Мы пропустили церковь в Смирне, потому что она была гонимая церковь, и для нее нет предупреждений. И ангелу пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч: «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Пергам был жестоким городом, а вы знаете, что Пергам был центром поклонения императору, центром поклонения кесарю. В Пергаме был построен огромный алтарь Зевсу, величайший и самый большой алтарь в мире. Также Пергам был известен своим богом по имени Асклепий. Он ассоциировался с врачеванием. Он был богом врачевания. Там была очень хорошая медицинская школа. Жить в жестоком городе, где все пропитано язычеством, очень сложно. И даже когда за имя Господа отнимают жизнь дорогого брата Антипы, они оставались стойкими. Но Господь говорит: «И у меня есть кое-что против тебя, потому что есть у тебя там держащее учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». Господь говорит о компромиссе с язычеством. Церковь в Пергаме пошла на компромисс с миром. Они вступали в смешанные браки не с христианами. Они стали себя потакать в мирских вещах. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому». Они стали мирской церковью. Они делали то, что мир хотел, и подражали ему. Вы знаете, церковь Христова в Америке сегодня стремится во всем подражать этому миру. Если в мире меняется взгляд на женщину, церковь к этому приспосабливается. Меняется взгляд на гомосексуалистов, на нравственность и так далее. Церковь становится сфокусированной на развлечениях, потому что мир живет развлечениями. Знаете ли вы, что за последние 10 лет, несмотря на постоянный рост числа возрожденных людей, количество членов церкви неуклонно снижается, потому что люди не ходят в церкви. Сейчас набирает оборот церковь онлайн. Люди сидят дома, им не нужно одеваться, и все идеально. Не нужно выходить из дома, просто идеально. Вам не нужно сидеть с кем-то, кто вам не нравится, не нужно искать место для парковки, не нужно ни с кем разговаривать. Просто великолепно. Иногда время от времени можно прислать деньги, и церковь скажет, что ты завоевал мир. И такая виртуальная церковь, она становится простым выражением культурной религии. И единственные церкви, которые могут с этим конкурировать, это большие церкви, такие как наша. Вот как описывают феномен виртуальной церкви. Поздно вечером в субботу мистер и миссис «Невидимая религия» получают удовольствие от мужчин в розовых смокингах и женщин-знаменитостей с высокой прической и низким вырезом, которые рассказывают о себе под видом автобиографии «Рождение свыше», как артисты Святого Духа ласкают микрофоны среди бьющих фонтанов, а профессиональный харизматский лидер развлекает их. Так вот, в Пергаме решили, что они могут заигрывать с миром, и если они немного привлекут мир, у них все будет хорошо. Она пошла на компромисс с грехом. И вот что говорит 16 стих: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Как только вы охладеете в своей любви, как только вы начнете идти на компромисс с миром, с системой, с грехом, вы попадете в ловушку этой системы. И если вы любите что-то, и это не Бог, то вы будете любить то, что вас окружает. Есть еще церковь в Фиатире. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но, несмотря на все эти дела, любовь, служение, терпение. Господь говорит, но имею немного против тебя, и я имею против тебя вот что. Потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Они позволили греху войти, похоже на Коринфскую церковь. Но вот пришла эта женщина, и она соблазнила и вовлекла в поклонение идолам церковь, и снова идолопоклонство, блуд и аморальное поведение. Мир вовлекает верующих в грех, если они не ходят в духе, если они не тверды в вере. Господь дал этой церкви время покаяться, я дал ей время покаяться, а затем он говорит, но она не покаялась, и Господь говорит, я повергаю ее на одр, то есть это ложе смерти, я убью детей ее смертью. Вот что я сделаю. Кто бы ни были те люди, которые слушали эту Иезавель, они названы ее детьми, и Бог говорит, я поражу детей ее смертью. Неужели вы думаете, что можете быть верующим и избежать Бога и его наказания? Верующий состоит в браке с Христом, а идолопоклонство – это форма прелюбодеяния. Есть очень много церквей, которые имеют дело с грехом, которые идут на компромисс с миром и становятся терпимым ко греху. А знаете ли вы, что Сардис был одним из величайших городов древнего мира? Он был очень богатым городом, и, вероятно, церковь тоже была богатой. Но город и церковь прекратили свое существование, потому что это была вырождающаяся мертвая церковь. Вы знаете, церковь может превратиться в ряд мероприятий, в серию программ, занятия, малые группы, программы для молодежи, и все очень занятые колесики крутятся, и люди приходят, но там нет духовной жизни, там нет Бога. И хавот, слава ушла. Легко проследить последовательность. Потеряв первую любовь, вы идете на компромисс с миром, начинаете поддаваться греху, и затем это охватывает церковь. Духовная жизнь подавляется, и церковь умирает. И вот что Бог говорит в стихе 3. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Все же есть еще немного жизни. Эта церковь едва держится. Господь предупреждает церковь, которая оставляет свою первую любовь, идет на компромисс с миром, терпит грех, довольствуется своими ритуалами и формами, и которая является церковью-отступницей. Но вот еще мы читаем о церкви, которая вообще не являлась ею. Это Лаодикия. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. И вот что имеет в виду наш Господь. Холодный значит равнодушный к Евангелию, не спасенный, не интересующийся, не обеспокоенный. Я хотел бы, чтобы ты был таким, или чтобы ты был горячим, верующим, спасенным, искупленным, но ты не горяч, не холоден, не тепл. И это самое худшее из всего. Это лицемерие, игра в христианство. Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Это фальшивая церковь, которая называет себя церковью, но таковой не является. И это сегодня либерализм. Они идут под видом христианства и отрицают Библию, отрицают божественность Иисуса Христа, христианские принципы веры, но при этом они говорят, что они христиане. Это церковь гуманистов. Есть огромные церкви по всему миру, большие деноминации, религиозные системы, которые попадают под эту категорию. У них есть все – деньги, символы, атрибутика, но они будут извергнуты из уст Господа. Господь говорит им в стихе 17, «Они знают, что ты несчастен и жалок и нищ, и слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться». И чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Теперь вы видите, о чем предупреждает нас Господь Иисус. Но есть еще церковь Филадельфии, и вот что Бог говорит ей. Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Это дверь, которая открыта, пока церковь полна решимости войти в эту дверь и нести Иисуса Христа в мир. Что бы ни случилось, и даже если там будет сборище сатаны, даже если наступит беда, она будет твердой, и это никак не повлияет на церковь. Возлюбленные, если мы будем противостоять миру и активно завоевывать людей для Христа, мы сможем стоять вместе со Смирной и Филадельфией и не попасть в ловушку тех пяти церквей. Боже, помоги нам быть предупрежденными, когда сатана нападет. Давайте помолимся. Отец, мы знаем, что суд должен начаться с Дома Божьего. Помоги нам быть предупрежденными и осведомленными. Господи, сохрани эту церковь только для Твоей славы, чтобы она была постоянным свидетельством Твоей благодати. Мы видели много церквей вокруг нас, и как они умирают, и как они угасают. Господь, это совсем не наше желание. Помоги нам быть верными и сохранять первую любовь. Помоги нам никогда не идти на компромисс с миром и не терпеть грех. Помоги нам не подменять функцией, программой, организацией реальность церкви. Помоги нам быть настоящими. Совершай свою работу среди нас, пока ты двигаешь и подправляешь эти светильники. Пусть наш светильник будет ярко сиять для Твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You – gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.